Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди. Крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи. Алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же во дни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты боися заступление и победа, и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, я с огромной радостью приветствую в студии Радонежа Юрия Трофимовича Лисицу, советского и российского ученого, доктора физико-математических наук, профессора Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета. И мы собрались сегодня с тем, чтобы вспомнить имя Ивана Александровича Ильина, русского философа, русского человека, патриота и писателя, конечно же, писателя, потому что часто Ильина знают именно в этом амплуа. Сегодня много говорят про творчество Ивана Александровича, и мне бы хотелось, чтобы Юрий Трофимович, который связал свою жизнь с изучением его творчества, его биографии, сам поговорил сегодня с вами, наши дорогие слушатели, на эту тему.
Дорогие слушатели, нынешний год – это год 70-летия со дня ухода из жизни, кончины выдающегося русского ученого, философа, патриота Ивана Александровича Ильина. Он скончался 21 декабря 1954 года. А в прошлом году отмечали 140 лет со дня рождения Ивана Александровича Ильина. Он родился в 1883 году, 10 апреля по новому стилю, а 28 марта по старому стилю. И вот я хотел бы поделиться с вами как бы уже итогом своей более чем 30-летней деятельности и интереса, который вот у меня возник, только я могу сказать, чудесным каким-то образом, необъяснимым образом к творчеству Ивана Ильина. И вот я стал издателем, составителем обширного многотомного собрания сочинений Ивана Александровича Ильина, которое готовилось в начале 90-х годов, а в 93-м году вышел первый том в издательстве «Русская книга». Вначале это был 10-томник, хотя я там на 14 томов план составил, а сейчас уже вышло 33 тома.
Юрий Трофимович, вы же математик, откуда такой интерес к философии?
Вы знаете, интерес был со школы. Вот я читал французскую литературу, Оноре де Бальзака «Человеческая комедия». Меня поразило, что Бальзак в первой половине XIX века видел все вот пороки человечества, изложил их Я тогда еще не знал, что был и предшественник Бальзака. И это я узнаю потом, когда стану уже математиком, когда встречусь в Варшаве с выдающимся там польским знатоком французской литературы, я об этом, может быть, сегодня еще и скажу. Но меня поразило, что Бальзак знал вот наш греховный мир. И помню, когда на выпускном вечере школы, правда, класс был постарше, я еще был в 10 классе, 11 класс выпускал, там училась дочь первого секретаря райкома. И как вот его облизывали все. И я говорил про себя: человеческая комедия, человеческая. И один из томов этой эпопеи Бальзака был «В поисках абсолюта». Луида Бертом такое было. Все это мне очень нравилось. Я там, в советское время это не было книг философских, там максимум, что я мог читать, это вот Энгельса «Философия природы». Ужасная, конечно, книга, но хотя бы там какие-то были вопросы. Но, как ни странно, это меня сразу сориентировало, что я сам с Украины, Ленинской области, местечковый такой городишко, но получил хорошее математическое образование, поехал в Москву поступать в университет.
А как же наши творцы души, наши русские классики, Достоевский, Тургенев, Гоголь, Пушкин, они не отвечали параметрам знатоков человеческих душ?
Знаете, они отвечали, но вот я уже словами этого исследователя Гельхинга скажу, что Бальзак был визионер. Вот ему давалось то, что никто другой не замечал, а он видел какую-то другую сторону. Что касается Достоевского, что касается Гоголя, они видели это по-другому, не по-французски, а по-русски. Вот как отец Георгий Флоровский, замечательная книга «Пути русского богословия», это лучшая страница о Достоевском, которую можно прочитать, что Достоевский знал такие глубины человеческой души, что нет сравнения в мире никого. Поэтому-то многие даже его и не любили, вот в частности, Метнер очень не любил, а Иван Александрович Ильин написал 5 лекций на немецком языке о Достоевском, и это просто гениальные такие произведения. И вот я приехал в Москву, встретился со своим будущим крестным, сейчас он отец Борис, а тогда был преподаватель математики, с которым мы делились церковными книгами разными, богословскими книгами. И вот попал в такую среду московскую, которую моя мама Гладкова Клавдия Дмитриевна говорила, что это ты будешь учиться не в Виннице, не в Киеве, а в Москве, потому что это крупнейший в мире центр культурный. И так оно и оказалось, потому что здесь мы уже в 80-е годы, была такая вот философская сауна, куда входили там Сергей Харужий, композитор Вячеслав Артемов, Клыков, Тихон, известный сейчас уже митрополит, но тогда еще просто простой человек, и монахом еще тогда не был. И делились мы самыми последними такими сведениями в философии, богословии, литературе, читали первые такие книги. И вот пришли годы, вот оттуда я впервые узнал об Ильине, не узнал, мне там ксероксы распространялись в те времена.
Ильин не публиковался в Советском Союзе.
Он был запрещен, за хранение книг ему 6 лет давали, это мы все знали, но у меня была такая, первую ксеру я прочитал, это «Основы христианской культуры». Интересно, но я ничего, в общем, не понял. И вторая брошюра «Кризис безбожия». Тоже ничего не понял. Но когда третий попалась, второй том наших задач, и я вдруг понял, что я свою русскость по маме могу отождествить с языком, идеями Ивана Александровича Ильина. Я читал ее запоем, но там был один из номеров бюллетеня о конспирации. Это же все распространялось так конфиденциально. И там было сказано, что надо быть очень осторожными с людьми, не с каждым делиться этим. Так что я ни жене, ни сыну не давал читать эти книги. Но зато излечился от политического нигилизма. Потому что мы все, я свои нашел слова, что все люди заложники своей эпохи. Они впитывают и хорошее, и все плохое своей эпохи. Вот нам внушили, что политика – грязная вещь, что все продажны, что все… Мы это выучили, и мы отделили себя от этой всей политики. И вдруг я читаю о грядущей России Ильина в наших задачах, где показано, что политика – это единственная возможность, Богом созданная, через право нормальной жизни всех людей на земле. И она имеет глубочайший смысл. Причем, когда я уже потом распространял Ильина среди физиков, один физик прочел о сущности правосознания и сказал: «Да это же математика, это же все определено, все точно, все глубоко». И изменил свое мнение, потому что он как раз подошел ко мне: «Как ты можешь заниматься таким, мол, философом?» И, будучи математиком, понял, что насколько это строгая и ясная философия. Более того, в те времена называли Ильина философом здравого смысла. Здравого смысла. Многие говорили, что вот, вы знаете, он же легко читается. И я со всеми попал на эту удочку. Да, он легко читается, это блестящий русский язык. Петр Струве, первый редактор парижской газеты «Возрождение», Петр Бергардович Струве, писал о Ильине, что, говорит, это величайший стилист XX века, он может быть сравним только с Пушкиным и митрополитом Филаретом. И это правда. Потому что все, кто читает Ильина, кто любит русский язык, поражаются, как это красиво, как это глубоко написано, где нет ни лишних слов.
И как это просто написано.
И просто написано. Но эта простота обманчивая. И когда, я забегаю вперед, я стал преподавателем Свято-Тихонского гуманитарного университета в 2005 году и стал читать там лекции по Ильину, много писал статей, ну и комментарии, это все. Все мы впадали в одну такую слабость. Нельзя прочитать Ильина и пересказать своими словами. Поэтому цитаты всегда были длинные, иногда чересчур длинные, но это как-то надо было пережить и преодолеть, вот чем-то заменить. И у меня курс в Свято-Тихоновском 4 семестра. Вот я с уверенностью могу сказать, что ни одному философу в мире не читают курс 4-семестровый. Уверен, есть специальные какие-то, кто специализируется, но так, чтобы общий курс, это эквивалентно математическому анализу у математиков. Там алгебру читают 2 семестра, там, а математический анализ как основу 4 семестра. И вот у меня 1-й семестр – это лекции Ильина, который он читал в Московском университете и в других вузах, называется «Введение в философию», философия с большой буквы, точка, «Философия как духовное делание». Это 1912-13 год. Он только что вернулся из Германии, где учился у Эдмунда Гуссерля, это такой феноменолог, крупнейший такой немецкий философ, он был математиком. Это тоже интересно заметить. И писал двухтомник «Философия арифметики». Написал первый том и остановился. Он сказал Гуссерю, что вот математики ловко манипулируют числами, получают замечательные результаты, но не знают сущности числа. И я решил поставить задачу выяснить, что такое число и какова его сущность. И так стал философом Дуссер. Представляете, математик стал философом. И Ильин слушал его лекции по феноменологии. Это такое направление, которое должно было преодолеть господствующие в те времена, вот конец XIX века, начало XX века, это эмпиризм и психологизм. Это две такие болезни, которые, ну, везде были заполнены. И это был прорыв, конечно, такой. Как по феноменам узнать сущность явлений? Вот как добраться, как вот выползти из нашего, из нашей вот такой модуса жизни субъективной, нашего сознания, который, ну, как Ильин пишет, что чужая душа потемки. Мы не можем друг другу передать, мы только внешними жестами, словами, но внутренность никак не передать одному человеку другому. Это невозможно. И тем не менее задача у Гусаря стояла, что надо будет выйти из этой, так вот, солипсизма. Так критиковал Гусаря митрополит Иоанн Зизиолос, что он считает, что он не вышел это. А Элим все-таки вот этот первый у Гусаря феноменологический метод он усвоил. Это что за метод? Это погрузиться в предмет вплоть до отождествления с ним. У Гусаря это было вынести за скобки все, что мешает, все, что связано с эмпирией, с психологией, а проникнуть внутрь. Причем очень модная идея. Это же Станиславский метод. Когда актер
отождествляется героем.
Героем. И когда он говорит «не верю», это значит, что не произошло. Более того, мало кто знает, что Ильин вообще должен был стать, он был знаком с Станиславским, как бы таким идейным руководителем МХАТа. Но Станиславский испугался силы Ильина и так вот отступился. Но Ильин этот метод, Ильин взял у Гусерля раннего, Гусерль потом от него отказался, так особо. А Ильин вдруг открытие сделал, что крупные философы за историю человечества всегда этим методом пользовались. Подтверждение этому я уже нашел у преподобного Максима Исповедника. В его трудах он пишет: «Когда я познаю Бога, я отвлекаюсь от всего тварного». Этот метод, которым Ильин... И вот Ильин обращается к студентам университета, называет их на «вы», поскольку это его лекции рукописные, «вы» с большой буквы. И когда мы публиковали, все говорят: «Ну это же не по-русски». Я заставил писать с пропускной такое уважение, что... Эти годы университетские самые ценные, и мы должны отдать им вместе с вами. Мы учимся предмету этому. Он нас учит, а не мы вот что-то там проповедуем. Ну, короче говоря, это потрясающая такая лекция. И вот у меня это первый семестр называется «Введение философии», и там тема такая. Единственный вопрос: что есть предмет философии? И отвечает на него: это смысл. Слово сейчас очень модное. Территория смысла, формула смысла. Люди лопочут, извините за грубое слово, и не знают вообще, о чем они говорят. У Ильина эта теория изложена на 351 странице. Вот я просто приведу несколько педагогических цитат Ильина, когда он готовит студентов к тому, чтобы они... подготовились к его вот этой очень серьезной такой теории. У Ильина же, это я из своей статьи, для уяснения смысла целая многостраничная теория. Есть образные определения смысла, цитата Ильина. Можно для помощи себе условно допустить, что он формулирован в таком случае Божьей мыслью. Вот что такое смысл. Пока не привыкнем полной объективности смысла. Дальше. Можно это соотношение эмпирического бытия и его смысла представить так поэтически. Смысл скрыт в вещи, как бы свет, сокрытый от глаз и томящийся, чтобы его раскрыли и дали ему засиять в достойной его форме научного понятия и суждения научной истины. Смысл, опять метафора, это пишет Ильин, всегда присутствуют вещи, как его лучшая возможность, как лучший способ жизни, как ее идеал и цель. Вот и предлагаю задачу такую. Смысл России каков? Это лучшая ее возможность, лучший ее способ жизни, как ее идеал и ее цель. Но дальше Ильин излагает 10 категориальных особенностей смысла, 10, такие как там вневременность, внепространственность, тождественность, безобразность, абстрактность, понятийность. И приходит к тому, что он открывает, что смысл не онтологичен.
И он никому не последует в своих исследованиях, он сам открывает это впервые, это все его неологизмы.
Вы знаете, поясню, это случилось не только с ним, а с другими учениками Гусерля. Значит, тут Ильин, сам того не зная, решает задачу уже современного богословия и философии, о чем пишет митрополит Иоанн Зизиулос в своих знаменитых вот этих книгах «Бытие как общение», «Общение и инаковость». Он ссылается на такого очень глубокого философа еврейского происхождения Левинаса, который был против тотальной онтологии, потому что вся немецкая философия, тоже Гегель, Шеллинг, все другие, Кант, они отождествляли познание и бытие, тождество, сознание и бытие. У Гегеля вот все, что разумно, то действительно, все, что действительно разумно. Это был прием, это определенное, но вот против этой тотальности Левинас выступил, и он сказал, что есть вещи, крик, вот как у Киркегора было, и возвах из глубины к тебе, Господи. Вот. Киркегор тоже был против Гегеля, против этой тотальности такой. И вдруг Ильин открывает, что смысл, он не есть и не есть, понимаете? Он и не существует, и не существует, вы понимаете? То есть, а Ильин вводит русское слово, он обстоит. Это отношение между чем-то и чем-то, понимаете? Лишённый всякой онтологии, всякой онтологии. Это то, что у другого молодого лаборанта, даже не ученика, Гуссерля Мартина Хайдеггера. Представляете, Хайдеггер тоже был, но только если Ильин и Александр Койре, тоже такой знаменитый из Одессы, ну, человек французский, так, философ науки такой был. Вот они гуляли после лекции, Ильин, Гуссерль, и беседовали о философии такие. А Хайдеггер был уже младшим таким. Но Хайдеггер тоже пришел к мысли, у него другая такая философия была. Но он разделил бытие и сущность. Сущность сделал неонтологичной. И это я только про первый такой семестр рассказываю. А второй семестр – это философия права, поскольку Ильин был ученым, очень крупным ученым, и сделал там массу новых совершенно открытий, о чем тоже можно сказать. Вот его первая работа 1912 года «Понятие права и силы», где он решает задачу, как они соотносятся между собой, право и сила.
Он же закончил правовой факультет, по-моему, да?
Да. Он московский. Но с таким, с философским уклоном, поскольку новгородцев, его учитель был по-настоящему философ такой. Такую задачу, вот, право силы или сила права, понимаете? Вот. И выяснил очень интересным методом методологического плюрализма, что все вещи нельзя познать в одном русле. С разных сторон нужно познавать.
Нет общего инструмента познания, да?
Нет, есть разные стороны одной и той же вещи. Вот то же право. Есть психология, есть социология, есть философия, есть логика, есть юридический. Вот все эти ряды он выстроил и показал, что именно право, как формула должного, это смысл. И он иреален, вот он не обладает, а сила всегда находится в реальном ряду. И когда люди путают эти нереальные ряды, то получается, ну, такая глупость. Ильин делает замечание, я уже даже не буду цитировать там, он пишет, что когда они принимают власть не как полномочие, а как что-то реальную силу, то ошибаются, не понимают, что суверенитет неделим. И тут вспоминаются слова Ельцина: берите суверенитета, сколько можете освоить. То есть это полная безграмотность. Почему? Потому что суверенитет вот в этом и реальном, логическом, юридическом смысле. Это такая норма, которая не следует ни из какой другой нормы. Он либо есть, либо его нет. Его нельзя разделить. Нельзя там поступиться как суверенитет.
Понимаете? Или измерить, тем более.
Измерить, понимаете, это не количественная такая величина. Для религиозного человека это, ну, как бы божественное. Это то, что Ильин, вот, знаете, новая такая проблема. Ведь мусульманство, Магомед строил сразу религию и государство. А вот когда Христа спросили,
как он относится, знаменитое с монетой. Он говорит, а что изображение на монете? Он говорит, императора. Ну, отдайте
кесарю
Кесарева, а Богу Божьего. И это правильно, потому что мы видим, что государство, оно исторично, оно меняется, оно не может быть постоянным, как вот мусульмане хотят это выполнить. Ну, потому что это Сын Божий. Он знал, что учения не дают о государстве, это делают сами люди.
Но ведь Ильину принадлежат знаменитые его высказывания об ограничении государства на такие категории, как творчество, религия, да, что-то
это,
еще.
Вот это не вот эта цитата, конечно, цитата Путина. Вы знаете, когда я услышал эту первую цитату Путина, то это была какая-то революция. Знаете почему? Потому что, цитирую Ильяна, такая, что государство не может нас научить любить, научить веровать и многому другому. Понимаете, вот
это очевидная вещь.
А это при этатизме таком, при вознесении, особенно в России, государство на первом месте, понимаете, такое высшее, это, конечно, было откровение. И тут, конечно, вот это право второй семестр. Третий, что вообще у нас нигде не преподают. Это нравственная философия Ильина, этика, где впервые и студенты мои узнают, и я для себя открыл, какая разница между моралью и нравственностью. Мораль и нравственность. Есть моральные нормы, есть нравственные нормы. И выяснилось, что только в двух языках эти слова различаются. Вначале вот в немецком. Это как это сельская чистота, вот так, нрав был. От слова «нрав», понимаете? По-немецки я сейчас забыл, как это звучит. А спустя 100 лет и в России это появилось. От нрав, норм, вот, нравственность. И в чем их разили? Вот все вспоминают Канта. Что Канта поразило? Это звездное небо над головой. И в русском переводе нравственный закон внутри человека. А на самом написано моральный закон. Кант знал, что такое нравственность. Но он относил это к вещи в себе. Он знал, что это не для человека. И для него решающим было слово «долг». И вот эта воля и долг, исполнение воли, подчинение – это низший уровень, называется моральный уровень. И Ильин говорит, да, это если нет ничего другого, то это тоже. Но это, говорит, преддверие, это паперть добра, о котором учит этика. В чем здесь дело? А дело в том, что воля направлена на долг. Вот направлена на то, что она не в гармонии с хотением. У человека есть, вот понимаете, голова, а есть сердце. Сердце хочет, а разум говорит, нет, ты должен выполнить долг. И получается, что это, Ильин говорит, и сила, и слабость морали. Почему? Потому что она как бы беспокоится, чтобы каждый раз у человека был долг, чтобы его надо было сдерживать, понимаете? Вот это хотение подавлять. То, что Ильин потом свою теорию, что дух и инстинкт в человеке, они не противоречат друг другу. Просто дух должен одухотворить, но инстинкт укореняет дух. Вот Ленин это же называет, революционер, это злой дух без укоренение. Он готов был в Швейцарии сделать революцию. Там с утра одумались швейцарцы и отказали ему. У нас, где-нибудь в другом месте. А вот сочетание духа и инстинкта – это одно из учений такой Ильина. И он говорит, что вот когда через любовь есть сочетание воли и хотения, вот этот уровень нравственный и высокий. И оказалось, что во всех европейских языках мораль и нравственность – это одним словом выражается. Morality – все. Я все переведу. И даже в греческом языке, в венгерском, особых таких языках, все равно. То есть, вот этого разделения только немцы и русские. Вот это удивительный факт близких народов в этом таком развлечении. А вот все-таки надо сказать еще про смысл, про первый этот семестр. Чем это интересно? Сейчас мы готовим 4-томную переписку Ильина и Николая Метнера, его друга, композитора, известного композитора. И они дружили, ну, вплоть до того, что считали себя просто родственниками. Метнер написал очень глубокую книгу «Муза и мода»,
это его была борьба с модернизмом, который заполнил совершенно весь мир. Он называл это «большевизм в искусстве». Издал это на русском языке в типографии дочерей Рахманинова. Она в 1935 году вышла. А уже в 1939 возникла идея, чтобы Ильин перевел на немецкий язык. И Ильин стал читать и говорит: «Коля, ты имеешь право на терминологию, но твою терминологию я не понимаю. Что ты понимаешь под музыкальными смыслами?» Ильин, который два десятилетия назад преподавал смысл, не может понять. И целая ссора произошла. Почему? Потому что Ильин был предметный, фундаментальный человек. Он действительно хотел вот феноменологически понять, как и Метнер, что такое музыкальные смыслы. В результате ничего не получилось. Ничего не получилось. Я уже не буду рассказывать, но эта книга так и не была опубликована.
Но он пытался все-таки, да, это сделать?
Пытались, абсолютно все. И Метнер, и они... все. Это говорит о том, что смысл Ильин в переводе, он делает свои комментарии, сноски. Оказывается, и мы знаем это, вот опять-таки, вот этот методологический плюрализм. Разные народы смотрят на одни вещи по-разному, с разных сторон. Флоренский писал об этом, об истине. Как русские смотрят онтологически, истина, естина. Там греки смотрят алетея, незабвенная, которая не забывается, видите, сторона. Там евреи эмет, это твердыня, вот аминь наша. А веритас — юридический термин, понимаете, такой вера, понимаете, вот что такое истина. То же самое со смыслом. Русские сравнивают, выводят это слово от мысли человеческой. Смысл – это то, что связано с человеческой мыслью. Об этом Ильин и говорит. А западноевропейцы, английское sense, немецкое sinn – это чувство первое. А смысл уже второе значение. Второе значение. То есть голова, разум – это у русских, чувство – у западноевропейцев.
Вчера уже ближе к инстинктам что-то, да?
Слышал, я случайно, вот украинский этот Майдан, и один из них произносит «немає сенсу». Они тоже взяли европейцы, хотя вряд ли понимают, вот, что это от чувства идет. «Немає сенсу» не имеет смысла, вот, понимаете, так звучит это. А четвертый семестр – это аксиома религиозного опыта, это пневматология, но не учение о внутрибожественной жизни Святого Духа, а так, как он проявляется в человеке. Вот могу, ну, как бы в заключении своей статьи из этой переписки привести две цитаты, которые, я уверен, и вас, Николай Владимирович, и слушатели поразит это. Поразит. Вот насколько Ильин был какой-то уникальный не только писатель, но и мыслитель. В 1915 году, когда они только-только познакомились с Метнером и стали дружить, Метнер жалуется Ильину на нерадивость своих учеников и трудности работы с ними. Ильин в письме отвечает: «Метод, – отвечает Ильин, – есть мертвая схема для размножения выдумок или духовный путь. Может быть, это самое большое, что когда человек имеет осознанный духовный путь. И, может быть, это самое обязывающее. Для жизни духа на земле нет важнее того, как чтобы от одного огня загорались другие, бесконечно многие. Это загорание осуществляется или через творчество, или через преподавание. И вот тут-то суть дела. Преподавать стоит только тогда, если к Сократу пришел Платон». Простая, но... «Тогда преподавание равно творчеству и становится сотворчеством. Во всех остальных случаях преподавание – компромисс. А это обязывает к жесткости и суровости в выборе учеников. Эта суровость предметна и предметно обоснована, а потому ее нечего избегать и в кавычках жалеть в ущерб духу». Вот я эту цитату привожу к тому, что в 1992 году Юрий Сергеевич Пивоваров, который хотел дезавуировать Ильина, написал после моей статьи «В вопросах философии» свою статью «Новая славянофильская утопия для России». Скажите мне,
А вот это уровень преподавания, что к Сократу пришел Платон, это тоже утопия? Это тоже нечто выдуманное и несуществующее? Все говорят, ну вы знаете, это редкий случай. Редкий да не редкий. Вот Платон пришел и стал самым великим философом человечества, а у него был ученик Аристотель. И таких случаев очень и очень много. Еще одна цитата. Через 20 лет, в 1935 году, Метнер жалуется Ильину, что эмиграция русская и мировая общественность не знают его музыки, не играют ее. Ну, вот такая жалоба такая была. Ильин ему отвечает визионерски, вот по-бальзаковски, вот что тут понимать, вот такое, что такое визионерство. И пророчески. Цитата Ильина, значит, «Эмиграция книг не покупает, – пишет Ильин Метнеру, – а трудных философских книг не читает. Чуть потруднее и в кусты. Рецензенты и музыкальные критики, сам знаешь, какие у нас многоточие. Потому каждый из нас, когда пишет нечто небеллетристическое, должен готовиться к отсутствию отклика от современников, должен апеллировать к духовной встрече потом». Должен смотреть на свою книгу, как на наследие или завещание. Что делать? Это тягостно, но это так. Потому умоляю тебя, не огорчайся на отсутствие отклика, не принимай его к сердцу и не делай из него никаких выводов. Это докладная записка Господу Богу. И он уже знает, когда и какого сочувствователя и ученика послать тебе. Это про меня. Это утопия? Нет, это не утопия. И вот я уже позволил себе сформулировать к 140-летию со дня рождения Ильина такой абзац. И вот я скажу, почему я его цитирую. Я пишу, Иван Александрович Ильин был и остается необычным ученым и философом для России. Удивительным он является для остальных стран и народов, особенным он является или станет для каждого, кому посчастливилось, или еще посчастливится, познакомиться с его текстами, идеями, учениями, мыслями, раздумьями и упованиями о России. Ибо после чтения Ильина жизнь человека кардинально меняется к лучшему, становится осмысленной и утешительной. И знаете, тут выражаясь выражением моего знакомого, известного журналиста Бориса Костенко, тут зашито очень много, потому что я встречался в своей жизни с учениками Ильина, в частности, католическим священником Вольфганом Офферманцем, который потом напишет первую книгу, монографию про Ильина, который рассказал мне историю, когда он учился в семинарии в Риме, к нему подошли два иезуита и сказали, «Вольфган, хочешь прочитать умную книгу?» «Хочу». Ему дали двухтомник Ильина «Аксиомы религиозного опыта». Выучи русский язык и прочитай. И говорит, я выучил русский язык, прочел, и моя жизнь изменилась полностью. И он пишет книгу об Ильине, называется так, «Человек, обрети значительность». Это цитата из немецкого поэта-мистика Ангелоса Силезиуса, 1624-1677 год. Это такой мистик был 17 века. И дальше продолжает название. «Дело жизни русского религиозного мыслителя Ивана Ильина – обновление духовных основ человечества» в 1979 году. И, ну, вы знаете, католик и говорит такие слова. Я при встрече с ним еще в 90-м году, я ему говорю, а как же вы можете любить Ильина, если Ильин на каждой странице ругает католическую церковь? И получаю мгновенный ответ. Иван Александрович всегда прав, я над этим думаю. И вот такое, вот этот человек, обрети значительность, действительно очень точная. И она коррелируется с таким манифестом Ильина на латинском языке. «In magnis et voluisse sat est». В великих делах и одного желания достаточно.
То есть мы можем... Очень созвучно с молитвой. Намерение вместо дел приимеем.
Понимаете? Да, совершенно вы правы. И вот когда многие говорят, что да, Ильин – это страница
русской философии не более того. Так считает современный философ. Это неправда. То, что Ильин влияет на нашу жизнь, когда он формулирует аксиомы государственной жизни, что при большой территории не может быть демократического устройства, потому что нужна сильная вертикаль, сильная власть. Потому что слабая власть разрушит это государство. А когда в 1939 году Ильин узнал от своего друга из Лиги наций, что возникла идея о расчленении России, и он написал несколько статей, что сулит миру расчленение России, он сказал, что когда сгорит одна шестая часть планеты, сгорит вся планета. Вот вам тоже. Это не утопия, это реальность, перед которой мы сейчас стоим.
То есть... Он же прямо часто пишет и о самодержавии, что сегодня замалчивают, и даже из цитат это убирают часто.
Вы знаете, он пишет, но он очень тонко пишет. Он считает, что нельзя монархию сделать, ну, такой театральной. Она должна иметь базу в народе. Должно быть монархическое правосознание. Оно у нас есть. Но оно, конечно, за эти годы атеистические, оно, конечно... И поэтому Ильин был так называемым непредрешенцем. Он считал, что вот это все зависит от Господа Бога. Но в любых формах Россия, грядущая Россия, не должна быть копией никаких западных теорий, ни либеральных, ни националистических, вот как фашистских, ни советских, понимаете, ни большевистских. Он даже пишет, что надо свое русское, не то что вот, ну, просто действительно творчески подойти к этому. Конечно, он не был врагом Запада, он не был врагом, потому что он любил великую литературу западную, там, Томас Карлей был его любимым, но вырос он, конечно, на русской почве.
И... Ну, а великая философия тоже, нельзя это, да, ничего, ну, что, забывать.
Это несомненно, но и нельзя превращаться в другое, нельзя боготворить ни государство, ни народ, ничто. Он говорит, государство – это не Бог, народ – это не Бог. И вот это у него правильно такая религиозная установка, которая, ну вот, настоящее творчество, а не то, что мы вот эрзацы вот всего, что только можно придумать. Люди даже не понимают, что...
Тоже мне хотелось бы сказать, тут пришла как бы корректура.
Юрий Трофимович, за ваша замечательная статья, но нету выводов. А вывод очень простой. Вывод очень простой. Что вместо того, чтобы дискутировать, кто там Ильин, и как он, и что, прочитать его книги. У него решено очень много юридических проблем. Ну, например, он определил, что международное право как право не существует, потому что оно не публичное и не частное. Оно на договорах, которые одна сторона в любой момент может отказаться. Так оно и происходит. И Ильин еще в 1918 году предсказал, что нужна некая арбитражная международная организация. Так Лига наций через два года, но она не выполнила так же, как и он, своих задач. Так что Ильин говорит, что нет исключительной страны, нет исключительного народа. И вот эта претензия штат, это все анти-Ильинское, анти-Ильинское. И вот человек, отдельный человек, отдельная группа, отдельный народ, государство может поставить задачу, какую-нибудь трудную, не знаю, пенсионную там задачу, и попытаться решать ее таким вот как бы плюралистическим методом Ильина, с разных сторон к этому подойти, глубоко подойти. И у Ильина есть критерий истины. Знаете какой? Если вы правильно решаете одну задачу, начинают решаться смежные вопросы. И вот подумайте, кто-нибудь в какой-нибудь стране решил какой-нибудь вопрос правильный, там, финансовый, я не знаю, экономический, правильно, чтобы решались смежные вопросы неизбежно, потому что связи между ними есть. И поэтому меня Ильин вылечил от очень нехорошей болезни, вот этого политического скептицизма. Это же вот тургеневские герои, нигилизм, понимаете, такой нигилизм. И я очень рад, счастлив. И есть такое выражение, что человек счастлив, если он доволен своей судьбой. Я доволен и благодарю Бога за то, что он дал мне возможность, ну вот, прожить вместе с Ильиным треть своей жизни.
Это великое счастье, великая радость, великая заслуга и великий подвиг. Но вы все-таки дали России Ильина. 33, вы сказали,
тома? 33 тома, а сейчас вот 4 в 25-м году выйдет еще. А еще впереди поскольку мне прислали из библиотеки Конгресса 5 томов ксерокса его переписки с генералом фон Лампе, который печатал эти наши задачи в Париже. Это был последний руководитель РОВСа, с которым Ильин поддерживал хорошие отношения такие. А еще с Борисом Никольским. Это его друг, который работал в Лиге наций и выдавал Ильину все международные секреты, в частности, вот то, что задумано нападение на Россию. Более того, Ильин в 1938 году предсказал войну России и Украины. Вот это удивительный факт. И он сказал, что Запад будет претендовать на эту территорию им нужную. Россия сожмется, как пружина до Урала, и разожмется, и восстановит все свои границы. Вот в 1938 году. Вот визионер такой. Это не пророк, понимаете? Это не пророк, это вот сильный русский такой ум.
И вместе с тем, вместе с этим выводом, мне непонятно, что происходит сегодня, Юрий Трофимович. Почему, мне не хочется применять слово «не акцептирован», почему сегодня не понимают Ильина так, как должно, почему не изучают так, как должно, почему не популяризуют. Вот эти ваши издания, собрания сочинений, какой тираж, и кто это издает, и где это купить?
Я скажу, первое отвечу. Мне пришлось один раз, всего лишь один раз выступать на радио «Эхо Москвы». Это еще русская книга была. И я там только произнес одну фразу. Меня спросили, несколько там было человек из издательства «Русская книга», а почему это Ильин такой публикуется в маргинальных журналах «Кубани», другие, а почему вот не в центральных? На что я ответил, потому что очень красиво. А все, что красиво и глубоко, запрещено. Больше меня ни о чем не спрашивали. Больше не спрашивали.
Это вы еще образно ответили, довольно ограниченно.
А сейчас дело все в том, что Ильин был запрещен в Соединенных Штатах Америки. Это антибольшевик, антикоммунист, и он был номер один, потому что считался демократом Махом. И вот нашелся человек еврейского происхождения, Джордж Клайн, философ, который сказал своему ученику: ты Гегелем, говорит, занимаешься, а ведь есть работа Ильина, это лучшая работа о Гегеле. И там коренное слово фундаментальное – конкретность, не диалектика, а конкретность. И вот его ученик получил от меня ксерокс, полгода читал и сказал: я 17 лет занимался Гегелем, но стал понимать только после прочтения Ильина. И еще 15 лет переводил Ильина на английский язык и успешно издал. Вот вам эта тонкая интеллектуальная, как Ильин говорил, прослойка национальная всех народов. В каждой стране есть такое меньшинство, но очень глубокое. А большинство это распропагандированное, это все на выгоду, ну, то, что мы сейчас наблюдаем. И поэтому Ильин не созвучен современным тенденциям, не созвучен. Ну, кто его будет читать с критикой международного права? Когда я предложил Западу свою версию после митрополита Иоанна Зизиулоса «Учение о личности», что государства должны вести себя не как индивидуумы и защищать свои так называемые национальные интересы за счет интересов других, а как личности, которые должны уважать друг друга как инаковость, через любовь, через уважение. Мы же живем на одной земле. Бог один у нас, понимаете, единый для всех. А человечество впадает, вот, ну, тут силы инфернальные силы действуют. И мы видим, что каким-то невероятным образом такой величайший стилист, глубочайший философ с таким наследием. Вот смотрите, Господь сохранил его книги. Ильин говорил, что если они не нужны России и не нужны Господу Богу, то они не нужны мне. И это же условия-то были, и войны разные были, и вот в Штатах они 40 лет хранились. И каким-то благополучным образом удалось перевести это и в МГУ. Оставить это наследие.
А каким чудесным образом удалось перевести останки философа к нам в Донской монастырь? Это же целая эпопея. И так промыслительно все вышло, что это было сделано именно вовремя и именно в тот момент.
Да, это нечеловеческими силами можно делать. Я могу сказать, что когда перезахоранили, это было 4 октября 2005 года. Стоял очень тихий, ясный, теплый осенний день. И когда гроб опускали в могилу и вечную память пели, и тут вдруг я увидел, что листья со всех деревьев плавно-плавно опускаются на землю. Я вначале подумал, что это может после салюта, но когда посмотрел съемки, салют был в другое время. То есть это было, ну, какое-то явление присутствия Бога на нашей земле. Вот такое произошло. А если еще подумать о нынешних отношениях между Западом и Россией, то это была очень узкая щель, в которую удалось провести это мероприятие государственного и церковного уровня, потому что отпевал патриарх Алексей, тогда еще митрополит Кирилл, как раз вот при опускании гробов вот захороненных произносил. То есть это необъяснимо никаким человеческим умом, невозможно. Это то, что, конечно, поразило и западных, нашу эмиграцию. Кстати, в этот момент было объединение церквей, вы понимаете? Вот что такое эта связка. То есть это чудо, и очень жаль, что многие поддаются вот всякой пропаганде, лишают себе удовольствия. Был такой советский философ Спиркин, мы все смеялись над ним, знаете, когда я, например, сдавал экзамен по политэкономии и по Карлу Марксу «Противоречие капитала» изложил, мне поставили двойку, сказали, почитай Спиркина. Вот тогда, ну, я почитал Спиркина, ответил, как Спиркин, поставили пятерку. Но Спиркин, советский такой философ был, он издал толстую книгу «Истории русской философии». И я смотрю на кафедре в СТГУ, а есть ли про Ильина? И нет про Ильина. И вдруг в конце маленькое замечание. Спиркин пишет, а вот не успел написать про Ильина, но какое было удовольствие в моей жизни это прочитать. В переписке Ильин, конечно, тоже страдал, что он изолирован и на Западе был. После его лекции он блестящий был оратор. Ему передала одна женщина мнение одного молодого человека. Он с этого человека не слышал. Молодой человек сказал, какое счастье было родиться на земле для того, чтобы послушать эту лекцию. Вот я желаю всем слушателям все-таки прочитать любую книгу Ильина. Это не имеет никакого значения. Нет плохих, самых лучших или самых плохих. Они все замечательны и написаны для русского читателя. Как ни странно, по Фейерманцу, и для всего человечества.
Юрий Трофимович Лисица был сегодня с нами в студии. Мы посвятили этот час философу, писателю, публицисту и русскому патриоту Ивану Александровичу Ильину. Я от себя скажу, что дерзайте, каждый может открыть книгу, и не обладая никаким философским, научным аппаратом, просто читать эти вдохновенные строки величайшего стилиста, писателя и человека, который истинно любил Россию. Благодарю вас, Юрий Трофимович.
Спасибо.
Jesus.